Живая природа с Эдгардом Запашным.
Друзья, спасибо, что вы с нами. Мы продолжаем. Алексей Тимофеев, Эдгард Запашный в студии. У нас сегодня в гостях орнитолог Георгий Александрович Начаркин.
Гид по дикой природе. Ну, мне кажется, это классное словосочетание очень.
Скажите, пожалуйста, если вот городским людям вдруг захотелось вот такую экскурсию, куда им обращаться?
Можно набрать, опять-таки, в поисковике начаркин.ру и выскочит сайт, на котором об этом все сказано. Только, ну, давайте я продиктую тогда.
Но вы не стесняйтесь.
Так латинскими буквами «на», потом цифра 4 вместо «ч», потом «аркин», на4аркин.ру.
Вообще, как часто такие экскурсии вы организовываете? Это популярно или это только набирает обороты?
Сразу скажу, я этим занимаюсь не один десяток лет, но я ничего не организовываю.
Так.
Народ сам ко мне обращается, уже
готовая
группа.
Как часто вы проводите такие экскурсии?
Очень непредсказуемо. Например, прошлой осенью было много, и зимой было много. Этой осенью сначала было много, потом ничего, и вот сейчас пока опять ничего. Народ сидит, прижав уши, и чего-то ждет.
Но надо сказать...
Возможность сохраняется.
И подчеркнуть, что речь идет не только о птицах. Гид по дикой природе. То есть вам рассказывают про деревья, про животных, про следы, которые можно сейчас
совершенно
зимой
видеть. Совершенно верно, да. У нас нет никаких ограничений на этот счет. Я занимаюсь любимым делом.
Почему вы выбрали птиц как основное направление?
Это произошло совершенно автоматически. Я из кружковых биологов, а вы представляете, это очень древняя история. Ну, это все давно происходит. В Москве были очень мощные биологические кружки. Вот вы знаете, до сих пор в зоопарке есть кружок юных натуралистов, CUBS, кружок юных биологов зоопарка. Ему сейчас, по-моему, уже почти 100 лет, этому кружку. От него отпочковалась группа с руководителем. В эту группу, насколько я знаю, входил дядя Коля Дроздов и Алексей Владимирович Яблоков. В общем, вот этого поколения люди, то есть часть зоопарковского кружка, в конце концов, получила приют в Дарвиновском музее. И с тех пор существует кружок Дарвиновского музея, называется ВАОП, по названию Всероссийского общества охраны природы. Это, собственно говоря, питомники очень крутых биологов, не мне чета, действительно крутейших, которых многие знают, и не только специалисты. Сейчас эта штука, в общем, на мой взгляд, загибается, другие времена. Хотя есть очень хорошие группы, но они небольшие. Например, у нас в зоологическом музее, с которым я сотрудничаю очень плотно и давно, есть кружок, он вполне академичен, и люди на ура поступают на биофак МГУ, которые там занимаются, но он небольшой, им руководит замечательный биолог широкого профиля, хотя у него есть тоже научная специализация. Так вот, в этих кружках жизнь происходит так, а люди, которые туда приходят, маленькими, ну, допустим, шестиклассниками, они сразу включаются в настоящие научные исследования, полевые научные исследования под руководством старших, в том числе и совсем старших, давно окончивших, которые специалисты-биологи. И первое, что люди видят, выходя за пределы своего дома даже, но уже с целью познания дикой природы, это, конечно, птицы. Зверей мы почти не видим в городе. У нас несколько десятков видов диких зверей здесь живет, потому что они с нами в одной плоскости живут, они прячутся, они издали нас чувствуют и смываются. А птички нас, в общем-то, не боятся. Если мы не слишком орем, то мы их слышим. Если мы их слышим, мы их обязательно видим. И тогда нужен какой-то наставник, который тебе поможет научиться их определять. То есть мы орнитологи с самого детства. А потом уже кто в чем специализируется. Но мы все равно остаемся орнитологами.
Ну, а скажите, пожалуйста, вот каждый раз, когда мы слышим птицы, мы действительно двигаемся в их направлении. Обычно это в юном возрасте, да, вот в парке что-то услышал, и ты проявляешь к этому интерес. Ну, а тем самым мы не вредим ли ареалу обитания этих животных? Птицы насколько пугливые животные и вообще приближение...
Да, когда мы любопытствуем.
Да, конечно, когда вот мы идем, вот в парке что-то услышали, какая вероятность того, что мы можем прийти там в гнездо, мама со страху улетит, не факт, что вернется. Вот такое общение человека с птицами, оно вообще полезное?
Господа, если мы слышим песню и понимаем, что птица именно поет, а не издает какую-то короткую позывку, если мы слышим песню и идем на этот звук, то мы, в конце концов, если нам повезет, увидим самца, который не возле гнезда это делает. Тут ничего страшного, наоборот, это прекрасно, и мы познакомимся.
Зачем он это делает?
У некоторых птиц и самки тоже поют. Обычно их песни не такие красочные, как у самцов, но у многих они тоже поют. Песня – это способ запускать вообще брачное поведение, процесс размножения. Это довольно хитрый гормональный цикл, но песня как триггер работает. Кроме того, обычно самцы, которые присмотрели себе гнездовую территорию и защищают ее от всех конкурентов, поют на границах своей территории, одновременно сообщая соседям своего вида, что сюда ходить нельзя, потому что тебя накостыляют, и привлекает потенциальную жену. Значит, если поют оба, то значит, они оба друг друга разогревают, они уже пара. Если поет самец, то это вот так, предупреждает соседей об опасности сюда ходить и привлекает самку, которому, может быть, понравится его территория, и он сам. Продолжаю отвечать на вопрос об опасности для птиц.
Да-да.
Значит, если это гнездовой период, кто-то уже сделал гнезда, кто-то уже отложил яйца, у кого-то птенцы, желательно, вот если мы даже заметили гнездо, мы такие глазастики, мы такие прям юные натуралисты, что мы заметили гнездо, лучше не подходить по двум причинам. Многие птички действительно бросают гнездо, если мы к нему подходим вплотную, даже если мы туда руки не суем, а просто потому, что они видят, что мы его обнаружили. Хотя не все птицы бросают. Некоторые потом и досиживают, и докармливают, и так бывает. Во-вторых, чаще всего, особенно в Москве и в населенных пригородах, мы автоматически, обнаружив гнездо и подойдя к нему, сдаем его воронам. Вороны обязательно где-то сидят и наблюдают, а они сканируют пространство, они едят всех. Поэтому, как только мы ушли, прилетит какая-нибудь ворона или сойка, или ворон. Я видел, как ворон разбирал гнездо сорок. Прямо на глазах у родителей методично его разбирал и всех там сожрал. Так что две опасности с нашей стороны.
Вообще, вот я хотел сначала продолжить вот историю с советами. Что сейчас в зимний период? Мы неоднократно в нашей программе говорили, да, о необходимости строить скворечники, подкармливать птиц, зимой им трудно и прочее, прочее. Давайте тогда закончим вот эту, так сказать, этот блок вопросов, касающихся практических советов. А потом об интеллекте. Тоже хочется спросить, потому что про вороны, так сказать, всегда удивляют ролики из интернета с воронами. Отдельная история. Что делать в зимний период людям, чтобы, ну, мало ли, у кого-то есть желание, там сказать, сделать доброе дело для птичек. Скворечники необходимо строить.
Понятно.
Какие они должны быть, да, чем кормить?
И есть люди, которых хлебом не кормить, дай помочь птичкам. Мы это приветствуем всячески. Я тоже птичек кормлю. За окошком висит большая птичка. 5-литровая пластмассовая бутылка с дырой и с козырьком, и там семечки. Больше ничего туда. Если бы была конопля, я бы, конечно, сыпал туда коноплю. Вот это уж просто универсальная еда, прекрасная, и для нас тоже. Но нет конопли. Поэтому семечки, больше ничего не надо. Хотя зимой многие птицы с удовольствием едят сало, очень хороший энергетический корм, то есть им наоборот надо. И дятлы могут сюда прилетать, и поползни, и синички. Насчет ворон, ну, если дотянется, тоже будет есть. Это хорошая еда. Везде пишут специалисты, наверное, надо с этим соглашаться, что соленое им давать не надо. Дело в том, что зерноядные птицы, так или иначе птицы, которые кормят растениями, они дефицит солей очень часто используют. И ничего страшного, если они съедят. Я сам видел, как клесты грызли соль, которую выложили для оленей на подкормочной площадке. Голуби очень часто грызут кирпичную кладку, в смысле старый рассыпающийся раствор. Там тоже какие-то соли. То есть это и есть. Но, скажем, синичек, которые в большой степени хищники, их солью кормить не стоит, потому что у них есть некоторые затруднения с избавлением от соли. Но, скорее всего, они просто не станут жрать соленое сало, если оно уж чересчур соленое. И какие последствия, я, честно говоря, не знаю. Не уверен, что это вот прям абсолютная правда. Насчет самого действия кормления птиц зимой. Это уже сложилось. Это наша культура. Очень многие люди постоянно подкармливают птиц, причем не только около своего дома. В больших московских лесах есть специальные места, где из года в год и даже летом работают кормушки, народ туда все приносит, иногда бестолково. И если это продолжается много лет, а это так и есть, то птиц, во-первых, зимующих становится больше на этом корме, потому что многие летом их кормят. Во-вторых, они становятся зависимыми от этой подкормки. И, значит, если мы вдруг по каким-то, наверное, социальным причинам перестанем их кормить, как когда-то перестали кормить уток в Москве, то многие просто очень быстро умрут. А оставшиеся будут вынуждены вспоминать, как кормиться правильно самим, вне зависимости от нас. Ведь у нас очень много диких птиц, которые не стали синантропными, а только пытаются становиться. И вот большие синицы, ведь многие всю жизнь проживают вдали от человеческого жилья. И поползни, и дятлы тем более. Так что это дело каждого человека, кормить или не кормить. Но ты берешь на себя какую-то ответственность. Другое дело, перед кем? А перед кем ответственность? Вот я думаю и никак не могу понять. Наверное, перед самим собой. Потому что ты любишь, ты, значит, хочешь, чтобы было хорошо. И если ты не можешь сделать хорошо, если ты не можешь постоянно делать, за что взялся, то, в конце концов, будет плохо.
Угу.
Насчет домиков. Домики, если ты хочешь, чтобы вот в этом лесу, в котором вырубили все дуплистые деревья, в которых сделано благоустройство, сделали, как говорится, людям красиво, чтобы там было много птиц, да, можно и очень здорово вешать всякие скворечники и синичники. И как их делать, это сейчас говорить не имеет смысла, потому что в интернете полно всяких рекомендаций, давно продуманных и испытанных. Найдете. Но вешать их надо не весной, а сейчас, пока не поздно. Потому что весной обычно уже давно поздно.
Я задавал этот вопрос, как птицы находят эти кормушки. Натыкаются? Действительно натыкаются?
А дело в том, что зимой оставшиеся птички обычно кочуют стайками и прочесывают всякие системы природные и неприродные, ищут. Так что рано или поздно они находят. Раз нашли и попользовались, они туда дорожку-то проторят.
Угу.
У меня тут накопились вопросы. Мне так интересно вас слушать. Есть мифы про животных, про птиц. Моя девушка любит мне так тыкнуть. Вот
лебеди, знаете ли вы, что?
Знаете ли вы, что лебеди однолюбы? Мол, бери пример.
Да-да.
Вот это правда, что лебеди однолюбы?
Правда. Причем иногда два красных снегиря. Даже такое бывает.
А, серьезно?
Значит, смотрите как. Они однолюбы, то есть пары пожизненные. То есть до смерти кого-то из этой пары. Но в дальнейшем, когда кто-то из них помер, а другой еще может размножаться, он, конечно, постарается найти себе новую пару.
Такой девушке, девушка тебе говорит, однолюбы до смерти.
Временное явление.
И надо сказать, что лебеди очень успешны на самом деле. Вот в Подмосковье оба больших лебедя, которые в нашей стране есть, гнездятся. Я даже знаю, где, и можно поехать их посмотреть. Совершенно свободно, дико, независимо от нас. Ну, в какой-то степени, может, и зависимо, потому что это рыборазводные пруды, но там есть и естественные водоемы. Главное, что там есть где им размножаться.
Второй миф, с которым я столкнулся лично, я даже после разговора с этой женщиной видео записал, значит, вкратце расскажу. Значит, раздался телефонный звонок в мой кабинет, представилась женщина. Она там возглавляет какую-то небольшую зоозащитную организацию и сказала, что мне срочно надо пойти построить утиный мост для уток, которые живут в фонтане около нашего цирка. Я у нее спросил, я говорю, женщина, зачем утиный мост? Это же утки. Она говорит, нет, вы ничего не понимаете, значит, если перепад между уровнем воды и бордюром больше 5 сантиметров, значит, утка самостоятельно со своими детьми выбраться оттуда не может. И, соответственно, дети обречены на погибель. Я пошел смотреть, значит, сколько у нас сантиметров перепад. У нас оказалось 8 сантиметров. И при мне, значит, утка со своими утятами поставила рекорд, вылезла из этого бассейна.
Да, фонтана, да.
Да, фонтана. Я перезвонил ей, сказал, что рекорд
только
побит.
Только что видел, да.
Рекорд побит, значит, героическая семья уток живет около большого московского цирка.
Она сказала, это ваши у вас дрессированные, а вдруг придут какие-то, да, обычные.
Натренированные. Ну, а вообще, скажите, пожалуйста, это действительно является проблемой или нет? Потому что, ну, очень часто вот подобного рода люди и волонтеры присоединяются, к ним бегают по Москве и пытаются спасти тех или иных уток в фонтанах. Нужна эта помощь или нет? Это проблема или нет?
Вообще-то какая-то отрыжка природолюбия. Обычно вот эти люди, которые с криками носятся и всех защищают, они довольно невежественные. Им бы к специалистам обратиться.
К другим специалистам, вы имеете в виду.
Да, да, да.
Но дело в том, что у кряков, насколько я понял, речь идет именно о кряквах, у них же вертикальные взлеты, им не надо мостов. Это какие-то извращения. У Огорей, которых стало много, тоже, насколько я помню, вертикальный взлет, им не надо мостов.
А что касается детей, ну, действительно, утят, мама с утятами.
А с другой стороны, как утята туда попали? Их туда привели, они туда попрыгали?
Попрыгали, да.
Скорее всего, нет проблем.
Вот, они как оттуда выбираться будут? Есть какие-то варианты там через маму, не знаю, или мама их там...
А я вот не вполне уверен, что им очень уж нужно оттуда выбираться. Это какая-то совершенно городская ситуация, городской водоем, в котором их не убивают. Но, правда, их могут сожрать вообще-то. Их могут съесть, например, вороны, как ни странно, как анчайка прилетит и сожрет утенка запросто. Угу. Ну уж там и мама будет заступаться, и
но
сам
это
он
естественные
побежит.
Враги.
Да, естественные. То есть люди сейчас их не едят. Когда голодно, тогда едят, а сейчас нет.
То есть миф про утиные мосты мы только что развеяли, да?
Конечно, доля сомнений остается. И все-таки я думаю, что это глупости. Угу. Не надо никаких мостов. Сами прилетели, сами улетят.
Я однажды видел, как утка с утятами переходила дорогу по пешеходному переходу. Это было вообще, ну, фантастика. Причем она переходила, правда, надо сказать, и сделать замечание этой утке. Она переходила на красный свет, но водители все остановились, достали смартфоны, снимали, как прям вот по зебре утка с утятами топает. Ну, это такое умиление вызывает, конечно, классно.
Вы не помните, это была рыжая утка?
Рыжая, да, наверное, рыжая. Да, рыжая. Я даже помню место и могу сказать, на карте вам показать, да, это рядом с Головинским
прудом.
Я прудами.
Тоже могу вам показать такое место.
А они действительно, так сказать, ну, просто понимают, что здесь безопасно, или это чистая случайность? Ну, мало ли что, вселенная.
Насколько происходит. Я понимаю, они не очень хорошо понимают, что такое машины и как они работают. Угу. Так что надо отдать должное людям, которые дали по тормозам. Угу. Хотя у птиц прекрасное цветовое зрение, гораздо лучше, чем у нас. Угу. Но вот в отличие от ворон, насколько я понимаю, они светофор еще пока не умеют понимать.
Да.
С огорями так. Это степные утки, которые вообще-то гнездятся в норах. Причем сами они их не роют. Это либо лисьи норы, либо это барсучьи норы. И иногда вместе с лисой, кстати, живут. Вот насколько я знаю. И если лиса будет посягать, то ей накостыляют.
Вы только что сказали про умственные способности животных, да? Сказали, что вот утка не осознает степень опасности. Вот помогите мне разобраться, как сильно отличаются умственные способности в птичьем мире. Вот если взять, например, наше цирковое искусство, то в цирке очень хорошо представлены ары, кокоду, те же самые вороны. И тут же можно взять, провести аналогию. Страусы тоже представлены, но чрезвычайно глупое животное, так сказать, фактически живущее на каких-то инстинктах. Очень разнообразные видео в интернете можно найти с волнистыми попугайчиками. Есть специалисты, которые обучают этих попугайчиков и апорт приносить, и на всяких маленьких велосипедиках кататься. Кто среди птиц по-настоящему умный?
Профессор.
Вот, да, профессора. Вот кого вы выделили бы особенно?
Ну, на самом деле, две группы фигурируют, как внеконкурентные. Правда, я знаю, что есть еще одна группа интеллектуальных птиц, но я с ними никогда дел напрямую не имел, хотя видел. Это участники птичьих базаров, называются большие конюги, которые во время размножения пахнут цитрусом. Про них мне говорили специалисты, изучавшие их, что они интеллектуалы, но я не знаю, какие интеллектуалы. А что касается попугаев и разных представителей семейства ворон, то да, вот скажем, серую ворону, и я, честно говоря, без кавычек считаю человеком. Угу. По многим признакам это человек. Угу. Но сейчас я бы не стал распространяться. Да, интеллект зашкаливает. Они придумывают себе развлечения.
Да.
Они играют в русскую рулетку. То есть они осознанно, по моим наблюдениям, рискуют жизнью, надеясь выжить, но иногда погибают. То есть у них есть избыток энергии и времени в их жизненном цикле. Они совершенствуют свои мозги, ища себе развлечений и новых источников ресурсов. Когда-то, в конце 80-х, я работал в Шереметьеве орнитологом, и там было очень много ворон. Это оседлая популяция, она там постоянно, они там размножались. Летом, ну, то есть с весны до осени, там же присутствовали грачи, которые показали тоже очень большой интеллект. Я там работал орнитологом, потому что действительно самолеты частенько сталкивались с птицами, повреждались, и приходилось их чинить, а это деньги. Так вот, начальство аэропортовское, как в нашу службу приезжает, так вечно начинает с грохотом там: «Когда будем стрелять ворон?» Я говорю: «Никогда». «Как это никогда? Давай стрелять ворон, самолеты, ты чё?» Говорю начальнику, это очень крупный начальник, кстати: «Если будете трогать ворон, то количество битых самолетов с вмятинами, там, с поврежденными двигателями будет больше. Вот только попробуйте. Они, в конце концов, попробовали. Я не знаю статистики дальше происшествий, но они попробовали. Вот в руки чесались у идиотов, и они устроили бойню при мне. А я ничего не мог поделать, потому что они начальники. Я только подранков добивал, представляете? Вот кретины. Почему вообще об этом разговор? Что я наблюдал? Значит, когда у ворон и грачей одновременно птенцы покинули гнезда и начали летать, в какой-то день всю эту массу молодежи взрослые привели к рабочей полосе и посадили вдоль рабочей полосы довольно близко от нее. И те сидели и наблюдали, как движутся самолеты. А в часы пик, там между посадкой и взлетом 30 секунд бывало. Вы представляете? Один за одним.
Ну да, да.
И вот они сидят и наблюдают, как самолеты двигаются, как садятся, разбегаются и взлетают. Они при этом в первое время тоже с криком взлетали, а потом им говорили сидеть, и они там садились. Но это я немножечко утрирую. То есть эти птички, врановые, и грачи, и вороны с детства запечатлевали эти машины, которые отрываются от земли с очень большой скоростью, порядка 400 км в час. И, видимо, научились понимать, как это работает. Потому что, во-первых, они никогда не попадали в самолет категорически, а многие другие попадали. И вот такой эпизод. Я его даже в виде тезисов послал на одну большую конференцию орнитологическую, но это ни к чему не обязывает. Значит, я наблюдаю взлет Ту-134. Была такая машинка, небольшая, очень шумная. Вот она отрывается от земли, поднимается метров на 10. И в это время ей наперерез летят рядом две вороны. И вот когда уже до самолета чуть-чуть, они раздваиваются. И одна проходит над фюзеляжем, а другая под ним. И их никакие струи не сбивают, они потом пролетели и соединились. И дальше летят, обсуждают, как они сделали самолетик хорошо. Как вам такое?
Потрясающе.
А зачем? Это вот эта форма развлечения, про которую вы говорили?
Думаю, ворон... что да, но не только. Дело в том, что если кто-то есть...
Чтобы показать, что, так сказать, что ты тут о себе возомнила, железяка, понимаешь? Ты же не одна тут, да.
Но вот дело в том, что...
Конкуренция.
Ричард Бах, летчик, написал замечательную романтическую книгу «Чайка» по имени Джонатан Ливингстон. А я так думаю, что на самом деле Джонатан Ливингстон – это не чайка. Чайки и так отлично летают. Джонатан Ливингстон – это ворона. Вороны очень хорошо летать не умеют. От природы они сконструированы так, что их полет довольно хорош, и они могут летать много, но не очень быстро и не очень ловко. Так они учатся высшему пилотажу, они сами придумывают, как бороться с ветром, как стоять в ветре на одном месте, играют в царя горы, это потрясающе. Они учатся, они совершенствуют свой полет просто так.
Кого бы еще из птиц вы бы отметили?
Конечно, попугаев. Дело в том, что попугаи растительноядные. Ну, почти 100% растительноядные. Не всеядны, как вороны, как мы, как кабаны, как медведи, которые интеллектуалы все. Но, видимо, живя в тропиках, ну, максимум в субтропиках, вроде бы за пределы субтропиков они редко выбираются, они довольно хорошо обеспечены пищевыми ресурсами. И у них, видимо, тоже есть возможность развлекаться. То есть вот почему-то попугаи, что в Америке, что в Австралии, что в Африке и Азии, сверхинтеллектуальные птички. С ними возможен диалог. С воронами тоже возможен диалог. Но с попугаями... Вот сейчас в лаборатории Крушинского, которого уже давно нет, а лаборатории есть, лаборатория по изучению поведения интеллекта животных в Московском университете, работают с разными птицами, работают с разными зверями. И недавно Зоя Александровна Зорина, которая сейчас там всем этим командует, сказала нам такую вещь. Вот попугаи Жако, самые говорящие из попугаев, африканские серые попугаи, они говорят осмысленно. То есть они свои фразы строят в соответствии с ситуацией. Они описывают ситуацию, что-то говоря человеческим голосом.
Георгий Александрович, спасибо вам огромное.
Я надеюсь, что вы к нам будете приходить. Дайте слово.
Ну, если что-то полезное сделать, я с удовольствием. Мне кажется, это хорошее дело.
Спасибо большое. Друзья, мы вынуждены заканчивать нашу программу. Алексей Тимофеев и Эдгар Запашный провели этот час для вас, но нашим гостем на протяжении целого часа был Георгий Александрович Начаркин, орнитолог, гид по дикой природе. Вы его легко найдете в интернете. Интересуйтесь природой, делайте все для того, чтобы ваша жизнь становилась все более и более интересной. До свидания, всего вам хорошего.
Георгий Александрович, спасибо.
Спасибо вам.
«Живая природа» с Эдгардом Запашным.